Студия «Лицом к свету» представляет запись книги Марцинковского «Смысл страдания», часть первая.
Страдают все люди. Каждый из нас может сказать о себе слова, которыми начинается третья глава плача Иеремии. «Я — человек, испытавший горе». И потому излагаемая мною тема, надеюсь, близка всякому.
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть. Я ищу глаза, а чувствую взгляд, где выше голов находится зад. За красным восходом розовый закат. Скованные одной цепью, связанные одной целью. Скованные одной цепью, связанные. Пространство огромное, здесь составы смяли, чтобы сделать колонны. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Здесь сброшенные орлы ради бройлерных куриц. И я держу равнение, даже целуясь. Нам скованных одной цепью, связанных одной целью. Скованных одной цепью, связанных одной целью.
Еще Достоевский сказал, что земля от коры до центра пропитана кровью и слезами. Этим он подтвердил слова апостола: «Вся тварь стенает и мучится до ныне».
Можно верить и в отсутствие веры, можно делать и отсутствие дела. Нищие молятся, молятся на то, что их нищета гарантирована. Здесь можно играть про себя на трубе, но как не играй, все играешь отбой. И если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те, кто придет за тобой. Так же скованные одной цепью, связанные одной целью. Цепью связанные одной. Здесь женщины ищут, но находят лишь старость. Здесь мерилом работы считают усталость. Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи. Здесь первые на последних похожи. И не меньше последних устали, быть может быть, скованными одной цепью связанными.
Thank you.
А в последние годы, когда по всей земле прошел меч, огонь, голод и смуты, страдание еще более охватило человека. Идя по улице, так редко встретишь радостную улыбку или услышишь бодрый разговор. О, конечно, бывает и улыбка на человеческих лицах, но как много в ней горечи, насмешки и притом над самим собой. А сколько неизримого горя таится под этими на вид спокойными лицами и за стенами этих нарядных домов. Люди предпочитают страдать молча. Иногда человек улыбкой заслоняется, чтобы не заметили его горе, потому что человек всегда стремится, если не быть, то казаться счастливым. А сочувствие часто неискреннее или бесполезное, только раздражает его. Мы живем в такие дни, когда померкло, если не солнце, то человеческое лицо. Так много скорби отражает его чело, его преждевременные морщины и седина. Страдают все. И те, кто много зла сделал, и невинные дети, и молодежь, не успевшая еще вкусить жизнь, страдают хорошие люди. И чем лучше человек, тем глубже его скорбь. Сумма страданий души пропорциональна степени ее совершенства, говорит Амиэль в своем дневнике. А Достоевский утверждает, что великие люди испытывают великую грусть. Люди страдают телом от голода, холода, болезней, непосильного труда. Страдают душой от самих себя и друг от друга, от клеветы и зависти. Страдают изо дня в день от соседства с ближними, имеющими несчастье обладать так называемым тяжелым характером. Исходят в тоске одиночества и непонятости. А сколько таких, которые отравлены горечью разочарования, муками обманутой любви или скорбью, вызванной утратой близких? Кому из нас не знаком сковывающий волю ужас бесцельности и ужас бессилия в стремлении побеждать зло и поступать по правде? Сюда относятся также удручающие, особенно художников, муки невыразимости при тщетных усилиях найти слово или вообще образ красоты для воплощения своего идеала. Сколько тяжких минут причиняет вам сознание своего несовершенства, а также и несовершенства мира, так называемая мировая скорбь, давшая так много своих выражений в искусстве и философии, начиная от Соломона и кончая Байроном, Шопенгауэром, Леопарди. Всей мировой музыки, в тихих аккордах арфы и в пении скрипки, не звучит ли выразительнее всего тоскующая элегия, скорбь человека и всей твари? Недаром Алексей Толстой признает, что Бетховен подслушал звуки своего похоронного марша в рыданиях природы. Едва ли не самое большое страдание подчас бывает в отсутствии страдания. Так же, как самым тяжким трудом является отсутствие труда. Жуткой пустотой, леденящей душу, веет от ужаса бесцельности, рождающего худшие страдания, скуку, тяжкую, как это ни странно, именно тем, что нет в ней страдания, ни боли, ни горечи, ни тоски. Но одна беспредметная пустыня, беспросветная, серая мгла угнетает сознание. Ведь не страдать — это значит не участвовать в жизни, в ее страде, быть лишним и никчемным, обреченным на безработицу в самом жестоком смысле этого слова. Там, где, по-видимому, нет страдания, в мещанском самодовольстве, сытости, незримой властно царит именно эта жесточайшая кара, тяготеющая над человеком скука. Острее и жало темы о страдании есть вопрос о его смысле. Он рождает, так сказать, страдание о страдании. Человек способен на героические усилия, если он верит в ценность, цель, смысл своей жертвы. Но отнимите у него веру в смысл его страдания, и у него опустятся руки даже для повседневной работы. В самом деле, имеет ли страдание смысл? Имеет ли оно достаточную, объясняющую его причину и оправдывающую цель? Ведь иначе действительно весь наш прогресс окажется не стоящим одной слезы ребенка. Однажды спросили Будду, от чего происходит страдание? Он ответил рассказом. Охотник в лесу упал пораженный стрелой. Стал ли он или окружающие спрашивать, откуда стрела? Или из чего она сделана? Конечно, нет. Но прежде всего его друзья постарались извлечь стрелу. Так и мы смертельно ранены стрелою страдания. И самое важное — это вынуть стрелу. И тем не менее важно также понять причину нашей скорби, чтобы избежать ее в другой раз. Важно также знать цель наших испытаний, потому что такое сознание укрепляет дух, делает его стойким в перенесении боли. Ведь мы знаем, что самое тяжкое в страдании — это его бесцельность. Не страшно страдание, только бы цель у него была стоящая, достаточное, великое. Причина страданий. Теперь попытаемся определить, что такое страдание. Страданием мы называем чувство неудовольствия, которое мы испытываем в том случае, когда действительность не отвечает нашим желаниям.
Мне уже многое поздно, мне уже многим не стать. И к удивительным звездам мне никогда не слетать. Мне уже многое сложно, многого не испытать. Годы вернуть невозможно, но я умею мечтать о далеких мирах, о волшебных дарах, что когда-нибудь под ноги мне упадут, о бескрайних морях, об открытых дверях, за которыми верят и любят, и ждут меня. Я уже многих не помню, с кем я когда-либо был, с кем я напился бессонниц на перекрестках судьбы. Мне уже с многими скучно, успел от многих устать. Мне в одиночестве лучше, легче и проще мечтать о далеких мирах, о волшебных дарах, что когда-нибудь под ноги мне упадут, с крайних моря, об открытых дверях, за которыми верят и любят, и ждут меня.
Действительностью мы разумеем и внешние обстоятельства, например, бедность, болезнь, голод и холод, и наши нравственные действия, наши поступки, которые также нередко противоречат нашим желаниям. Где же причина страданий? Рассматривая вопрос глубоко и по существу, мы приходим к выводу, что источник страданий обычно заключается в уклонении человека от законов природы, как физической, так и духовной. Или наши желания дурны, то есть они противоречат действительности, и, говоря глубже, природе вещей, природе человека, в ее должном, первозданном, существенном смысле. Или наоборот, Видимая действительность противоречит нашим хорошим желаниям. И мы страдаем таким образом из-за добра. Но это опять-таки потому, что самую действительность извратили дурные желания человека. Вот почему и хорошие люди должны переносить страдания от столкновения с искаженной, испорченной природой вещей. Ибо вся за всех виноват. Каждый из нас есть лишь звено в великой цепи бытия. И в жизни мы делим часто и незаслуженные горести, так же, как и незаслуженные радости. Иногда, как мы уже сказали, наша собственная нравственная действительность, наши действия противоречат нашим высшим желаниям. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. И мы испытываем глубокое внутреннее страдание, мучение совести. В конечном счете, почти всегда мы найдем первопричину страдания в грехе, своем или чужом, в нарушении законов жизни, разъединяющем нас с Богом, людьми и природой, ибо грех есть беззаконие. Какие же это законы? На языке биологии и социологии это законы жизни, сохранения рода и вида, общества и личности. На языке этики это законы любви, чистоты, справедливости и почитания того, что выше нас. На языке религии это заповеди Бога. Здесь, кстати, сказать, что Библия в вопросе о происхождении и природе зла существенно отличается от других религиозных учений, например, от древнеперсидского. В то время как последние признают зло как субстанцию, то есть как сущность, извечную, наравне с Богом существующую, Библия признает зло лишь как отношение. Дьявол – это бывший ангел, ставший к Богу в неверное отношение, противоречащие его первозданной доброй природе. Таким образом, и метафизическое зло по Библии есть лишь свободное уклонение данного существа от своей нормальной природы. Вопрос о смысле страданий связан, как мы видим, с одной стороны с вопросом о зле, а с другой стороны он примыкает к вопросу о смысле жизни, о том основном задании, для которого живет человек. Этот основной закон жизни есть обожение человека. Раскрытие в нем и во всей природе божественного начала, так чтобы искра Божия, способность любви, мудрости и творчества разгорелась в пламя, чтобы человек и мир насквозь стали солнечными, чтобы высшая жизнь Духа охватила все бытие, и Бог был все во всем. Не о том же ли в соответственном смысле говорит и наука, натурфилософия, считающая, например, что основная цель природы, ее тенденция, есть завоевание солнечной энергии. И вот всякое уклонение от этого основного закона и смысла, логоса, бытия, рождает страдания. и, соответственно, этому источником страдания является также уклонение от смысла личной жизни данного отдельного человека, от его жизненного пути, уклонение от своего призвания. Библия говорит, что основной источник нашего страдания есть изгнание из рая, вызванное грехом неповиновения, уклонением от заданной нормы, изгнание от Бога и от Божьей совершенной природы. И с тех пор цель истории есть возвращение в рай. И мы вернемся в него лучшими, чем вышли из него. Ибо мы вышли из него с познанием зла, а вернемся с победой над злом. Вышли побежденными, а вернемся победителями. И в самом деле, разве вся история, весь коллективный труд человека, вся затаенная дума людей, не есть ли тоска о потерянном рае и стремление его возвратить?
Вижу я слепой вчерашний богохульник,